Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 12-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь празднует воскресение Христово, которое совпало с празднованием великого праздника усекновения главы святаго блаженного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Это есть праздник памяти его представления, которое было осуществлено путем освящения главы по приказу нечестивого царя Ирода. И сегодняшнее Евангелие, посвященное воскресному дню, повествует нам о диалоге некоего богатого юноши с Господом Иисусом Христом. Юноша сам подошел к Господу и обратился с вопросом: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» То есть это, по содержанию это был правильный и точный вопрос. Ибо что есть в этой жизни у людей самым главным? Это решить вопрос своей вечной участи. Ибо во временной жизни этот человек имел все необходимое. Он был богатым, молодым, здоровым, и никаких проблем у него еще в жизни не было. И он интересовался вопросом вечной жизни. Но как видно из его дальнейшего поведения, отношения к словам Господа, что этот интерес у него был не из глубины его существа, его сердца, его действительно стремления к Богу и вечности, а более из любопытства, но что он был воспитан в отеческих традициях, в вере, и все это как бы поверхностно все это знал. И ему было просто интересно послушать мнение очередного учителя, о котором и шла большая слава. И он решил сверить свою установку внутреннюю вот с мнением этого учителя. Но на самом деле он внутренне не горел желанием стремиться в жизнь вечную. Иначе бы он последовал совету Господа о раздаче всего имущества. Господь отвечает ему очень просто, ясно и четко. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Вот ответ для каждого желающего спастись. То есть, если человек действительно хочет спастись, то есть войти в жизнь вечную, то он должен внять этим словам нашего Спасителя. Хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Наша жизнь на земле, она поставлена в такие условия после грехопадения. Мы вынужденно пребываем на земле в этой отягченной болезнями плоти, тяжелой, дебелой, вот, в повреждении, принесенном грехопадением нашего естества, которое расчищено на три части, которое враждует между собою. И только благодать Божия может их исцелить и восстановить в единое целое то, что можно именовать человеком. И мы живем, рождаемся во грехах, в страстях, вот, с первородным грехом и другими повреждениями, как последствия этого греха. И уже не можем ни цело, ни здраво воспринимать ни себя, ни окружающую действительность, ни ближних, ни Бога, ни Божьего мироздания. Все мы видим превратно, искаженно, извращенно, ко всему относимся страстно, и по своему качеству мы подлежим вечному осуждению, и по откровению Божию мы знаем, что это наша участь по рождению, вечное мучение в различных узилищах ада. И поэтому, осознав это, человек должен все свое внимание, все усердие, все усилия обратить только к достижению одной цели. Избавиться от вечных мучений, а значит от качества своего дурного, который нас обрекает на эти мучения, измениться посредством исполнения Божьих заповедей, облечься во Христа, в нового человека, и в этом качестве уже войти в жизнь вечную. И вот основным средством для этого благого изменения Господь оставил нам и даровал нам свои заповеди. Поэтому эти заповеди именуются не только божественными по происхождению, а животворными, животворящими, потому что они имеют такое свойство животворить умерщвленных грехом людей, убитых грехом их души. И это есть Бога откровенное, Богом данное учение, требование и заповедь о исполнении заповедей. Никто никак иначе не может войти в жизнь вечную. Нет других способов, других средств, которыми можно обойти это и войти в жизнь вечную. Потому что Господь, зная лучше всех нас, наше все, о каждом человеке, когда он появится, в каком качестве, в каком состоянии, в каких условиях, как будет жить и чем закончит, он и даровал эти спасительные и животворные заповеди для того, чтобы мы посредством их достигали своего спасения. Никаким другим способом достичь изменения себя и вечного спасения мы не можем, как кроме исполнения заповедей Божьих, или заповедей Христа, или заповедей Евангелия. Потому что именно в Евангелии, то есть в Новой Благой Вести, Господь изложил эти заповеди уже в таком окончательном для земной жизни совершенстве, точности, ясности. Он отменил некоторые постановления Ветхого Завета и взял только те заповеди, которые соответствуют этому делу спасения, и остальные он усовершенствовал, и поэтому для нас основными заповедями являются евангельские заповеди Господа Иисуса Христа. Именно исполнение этих заповедей приводит нас в качество нового человека и дает нам право на вход в жизнь вечную. И возникает, естественно, вопрос. Если все зависит от исполнения заповедей, то как же мы должны их исполнять? То есть есть два способа исполнения заповедей Христовых. Один, который приличествует для новоначальных в вере и покаянии. И второй, который уже становится доступным только для преуспевших вот, в исполнении заповедей и в деле покаяния. Потому что все заповеди Господа сводятся к одной заповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие или Царство Небесное. То есть все заповеди Божии сводятся к покаянию. Почему? Потому что покаяние и есть процесс изменения себя, переделывания себя из ветхого человека в нового. И вот отдельно взятые заповеди, они как бы служат вот частичными инструментами для этого масштабного пересотворения себя. Это пересотворение происходит только в сотворчестве добровольного человеческого волеизъявления и божественного благодати, божественной помощи. Не может человек сам по себе, как бы он ни хотел, желал без Божьей благодати, без Божьей помощи, что-то сделать в изменении себя, так же, как не может божественная благодать сделать человеком что-то без его соизволения, без свидетельства, что он этого действительно по-настоящему хочет, без его трудов, скорбей, потов в деле своего собственного спасения. Поэтому должно быть такое сотворчество. Со своей стороны мы понуждаем себя к исполнению всякой заповеди Божией, которая вот сейчас конкретно нас касается. Поэтому нам лежит труд по изучению этих заповедей. Потому что как можно исполнять то, чего ты не знаешь? Эти заповеди изложены в Священном Писании. Поэтому нам предлежит труд изучения Священного Писания с целью выявления, какие же заповеди оставил нам Господь. Это первое, что нам надлежит усвоить после уверования в то, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он пришел на землю нас, искупил нас, и вознесся на небо, сел десную Отца, и придет опять судить, что Он основал церковь и так далее. Это мы приняли верой все, милостью Божией родились свыше, вошли в церковь, но теперь нам надо же знать, что делать конкретно. И вот, но в начальном вере нет никакого другого способа познанию заповедей, как через их постижение в Священном Писании. Поэтому вы должны вот начать чтение Писания, Нового Завета, сначала до конца, взять чистый лист бумаги, блокнот, ручку, сесть и самим для себя выписать только одни заповеди Божьи. То есть читаешь Евангелие, пропускаешь притчи, пропускаешь повествование о жизни Иисуса, о Его страданиях, все это нам сейчас не записываешь. А записываешь только то, что Он говорит в отношении нам. Не делайте, делайте, не делайте, делайте. Делайте, не делайте. Ибо заповеди как бы делятся на запретительные и утвердительные. Запретительные говорят, не делай этого, этого, этого. Не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не пожелай имущества там, и жены, и скота ближнего и так далее. Это заповеди запретительные. Не делай того, чего Бог повелевает не делать. И заповеди утвердительные – делай то-то и то-то, возлюби Бога, возлюби ближнего, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, когда каждый из вас выпишет все эти заповеди, тогда он увидит, сколько их, какие они, и что они требуют от человека. Если вы до сих пор не сделали этого труда, то вы еще и не христиане. Потому что вы не знаете основных требований Христа к нам, к каждому человеку. Или знаете так, понаслышке, что-то вроде как так, вроде как бы-то тут. В лучшем случае запомнили 10 заповедей, которые еще были даны Моисею, Богом. Они сохраняют свою силу и в Новом Завете. Но это далеко не все заповеди. Евангелия, которые Господь нам даровал. Это только основные заповеди, которые грубо отсекают такие грубые проявления. Ну, потому что не убивай настолько, да, то есть что мы не можем лишить жизни другого человека. И нам нужно об этом напоминать. Не воруй, то есть не бери имущество, там, денег и так далее, другого человека. И нам нужно об этом напоминать, что это Божье требование. Вот. А есть заповеди куда более тонкие, которые касаются как раз внутренних ощущений, помыслов и так далее, и так далее. Поэтому надо все это изучить. Хотя бы сначала внешне, теоретически. Затем предстоит труд усвоить, как эти заповеди применяются в повседневной жизни. Затем предстоит труд усвоить, возможно, с помощью духовного отца или наставника, о приоритете заповедей. То есть, если вот в конкретной обстановке нам кажется, что предстоит сделать несколько заповедей, которые как бы подходят в эту обстановку, вот, допустим, одна, две, три, то с какой начинать? Какая важнее из этих трех заповедей, которые как бы требуются в этой обстановке? И с какой надо начинать? А какая менее важная? Это тоже очень важный вопрос. И здесь должно быть ведение, иначе мы запутаемся, и бесы нас запутают, и страсти будут свое подсовывать, и мы вместо исполнения заповедей оскверним их, не исполним, и одно знание поверхностное нам ничего не даст. Ибо блажен не тот, кто знает заповеди и законы Божии, а кто их исполняет точно, мудро, своевременно, мерно. Тогда они оказывают свое животворное воздействие. Итак, в первой половине, то есть для новоначального человека, есть только один способ – изучить все заповеди, записанные, какие есть, и затем разобраться, как их исполнять, в какой последовательности, в каком порядке, и какие заповеди приоритетные, какие второстепенные. После евангельских заповедей для нас являются авторитетными святоотеческие заповеди. Евангельские заповеди не объемлют, так сказать, всей жизни человека. Они указывают только на главные, основные моменты. А между ними возникает множество вопросов, которые Евангелие и не ставило задачу освещать. Но тем не менее возникает множество недоумений, а как же поступить в том или другом случае, о чем в Евангелии прямо не говорится. Святые отцы, церкви, живя богоугодной жизнью, занимаясь покаянием, обузданием своими страстями, победой над демонами, стяжали этот великолепный опыт и донесли в своих писаниях до нас в виде заповедей, но уже святоотеческих. Они идут на втором месте после евангельских. И, обращаясь к ним, мы можем знать, как поступить в том или другом случае, когда не действует прямая заповедь Евангелия. И после этого, уже напоследок, остается нам заповедь нашего духовного руководителя, которого Господь нам даровал. То есть, когда мы не можем найти ни в Евангелии, ни у святых отцов разрешение вопроса, как поступить богоугодно, то мы обращаемся к своему духовному отцу, если Бог дал счастье его даровать, и разрешаем для себя вопрос. Кто не имеет такого счастья, то с плачем обращается к Богу за вразумлением в конкретном случае. Господи, вразуми меня, ибо я не вем, как поступить. И Евангелие не дает ответ на это, потому что оно дает такие главные, общие, а этот случай я не могу найти. Святых отцов тоже не обрел. Наставника не имею. Недостоин. Прости, Господи. Поэтому снизойди мои немощи и вразуми меня. Кто будет искренне просить молиться, Господь обязательно каким-то образом вразумит этого человека, как поступить, если он действительно со страхом Божиим вопрошает, боясь за свою вечную участь. Бог никогда не обманет. Он не человек, вот обыкновенный, который может забыть, или какой-то страстью поддаться, или еще что-то, и по немощи своей что-то не так сказать, и так далее. Он знает точно наше положение, видит наше сердце, и если мы искренны и действительно желаем спастись, он обязательно найдет нам способ, как нас вразумить в том или другом случае, если мы ищем правды Божией. А заповедь, одна из заповедей Христа, гласит: ищите прежде всего Царство Небесного и правды Его. Это очень такая важная и обширная заповедь, общая заповедь. То есть в каждом своем действии мы должны искать, чтобы этим действием пришла благодать Духа Святаго, который Господь называет Царствием. Чтобы в нас царствовал Царь Дух Святой, и мы творили Его волю, вот в конкретном случае. Поэтому мы ищем в каждом своим, к своим действиям приложение благодати. Это первое, что мы должны помнить. Что бы я ни делал, если я приступаю к этому делу, я должен подумать, как мне поступить, чтобы это дело принесло мне превращение благодати Духа Святаго, и уж никак не послужило причиной лишения его, утраты его, умаления этой благодати. Это первое. Но неразрывно с этим связано и второе. Как это действие согласуется с правдой Божией? Найти нужно. Это не дано. Это нужно найти. Ищите. Получается так, что с одной стороны написано, как поступить, а с другой стороны, требуется поиск. Ищите, сказано. Как же так? Если прямо написано, не убивай, то что еще надо искать? Это так кажется. На самом деле, заповедь «не убивай» говорит нам о принципе, о основном отношении, что в принципе живи так, чтобы никого не убивать. Но, к сожалению, наша жизнь так устроена, что бывают такие обстоятельства, что невозможно не убивать. И я не хочу и не ставлю целью, но, например, в мой дом врываются вооруженный преступник, и из его действий, из заявлений я вижу, что его цель сейчас всех в доме моих родственников, там, родных, близких, любимых мне людей перебить, убить, включая, может быть, меня самого, и ограбить там, и так далее, и уйти безнаказанно. И что я буду? Упираться на заповедь? Не убивай, пусть он всех перебьет. Но тогда я убиваю. Только не путем непосредственно своего участия, а путем невмешательства, не остановки этого орудия убийства, пусть даже ценой своей жизни, я допускаю, что он убьет всех моих в доме находящихся родных, близких. Жену, детей, мать, отца, там кто-то еще есть. Получается, что думая, что я исполняю заповедь, на самом деле я ее нарушаю. Из малодушия, из животолюбия, из животного страха за свою шкуру, спрятавшись где-то в подвале, я допускаю этому убийце орудовать в доме и поубивать всех моих ближних. Как же этим я соблю заповедь не убий, не убивай? Никак. Результат показывает, что я не соблюду эту заповедь, я позволю убивать. А ведь есть заповедь, которая помогает понять. Нет выше этой любви, если кто душу за ближних положит, за друзей своих. Так вот, положи душу, встань на пути этого человека, обезумевшего, ведомого дьяволом, который пришел в дом убивать и грабить, и примени силу, какую тебе Бог дал. Можешь остановить его словом, останови словом. Можешь молитву остановить, останови молитвой. Можешь молотком, останови молотком. И ты не согрешишь, ты защищаешь. Исполняешь заповедь любви к ближним, которую никак иначе исполнить нельзя, как только нанесением телесного повреждения или даже убиения нападающего. И таких случаев в жизни много. А если в страну нашу, отечество, нападают враги, и что мы под предлогом «не убивай», допустим их, чтобы они всех нас убивали? Не безумие ли это? Конечно же, безумие. И мы видим, как святые угодники Божии, которым была заповедь дана «не убивай», тоже Моисей убивает, воюет, поражает врагов. Мы видим и других праведников, которые, Илья пророк, который зарезает собственноручно 450 жрецов Ваала и так далее. Что они все? Убийцы? Нарушители заповеди? Да не будет такой хулы. И это поставляет нас в необходимость правильного разумения заповедей. Значит, с одной стороны, дана заповедь принципиальная, с другой стороны, должен поиск быть. Как она работает? Вот сегодня, сейчас, у меня. И какова правда Божия в этом случае? Запустить человека, убийцу, в дом и дать ему всех сесть убить, уничтожить? Или остановить его, пусть даже ценой своей жизни? Тогда мы находим, что да, вот это правда Божия в том, что сейчас на пороге остановить его. Пусть даже ценой своего здоровья, ранения там, и даже смерти, но чтобы он не пошел и всех моих ближних не перебил в доме. Значит, вот человек нашел правду Божию. Такой человек праведник. Человек, который постоянно исполняет заповедь о нахождении правды Божией, является праведником. Потому что праведник нашел правду. Он всегда предпочитает правду Божию. Эта правда не дается нам в готовом виде, в виде заповеди. Она ищется молитвой, разумом, оценкой обстоятельств, от опытности, по совокупности человек ищет. И вот, если он точно ее находит, он праведник. Если какая-то страсть возобладает в нем, она удаляет его. Малодушие, страх, человек прячется и отдает ближних на растерзание маньяку. Какой же он праведник? Он грешник, ненавидящий своих ближних. Не отношением своим, а самим делом. Потому что как можно отдать себе ближних на растерзание, если ты их любишь? Поэтому благодать никогда не придет к человеку, если он не ищет правды Божией. Поэтому, хотя поставлено «Ищите прежде Царство Божие, то есть благодати Духа Святаго» на первое место и правды Его на второе место, но это заповеди связанные. Мы должны понимать, что если мы не найдем правду Божию, то ей благодать не придет, или придет и уйдет сразу. Поэтому Поэтому нам предстоит труд по изучению скреп наших духовных заповедей, которые указывают нам как бы принципиальные основы нашей жизни, которые часто работают непосредственным своим содержанием. Но это не отменяет наш поиск, наш труд по взысканию, как себя повести, чтобы и благодать пришла, и сохранить ее, и приумножить, и правду Божию соблюсти. И только в совокупности этого хранения заповеди и исполнения поиска, этой же заповеди о поиске Царства Божьего и правды его, мы угождаем Богу. И по плодам, по благодати пришедшей, свидетельствуем сами для себя прежде всего, что мы угодили Богу, потому что после этого нашего дела Он нам приложил благодати. Мы ощущаем в душе мир, спокойствие совести, мир помыслов и всякие другие духовные ощущения, о которых сообщают нам святые отцы. И по этим признакам убеждаемся, что мы угодили Богу, мы нашли правильно. Если мы уклонились по действию страсти в ту или другую сторону, то нам подлежит исполнить заповедь покаяния. То есть раскаяться за это уклонение тут же, немедленно, не затягивая. Господи, прости, страсть похитила меня у тебя, и я уклонился, и вместо того, чтобы выполнить то-то или найти правду Божию, я поступил лукаво, нечестиво, беззаконно, я согрешил, но я с этим не согласен. Я каюсь, исправь меня, очисти меня, избави меня, исцели меня. И тогда мы не то чтобы храним свою праведность, которой у нас нету, но мы все время как бы возвращаемся к ней, доказываем желание, чтобы быть такими, покаянием. А поскольку мы постоянно уклоняемся, то вся наша жизнь превращается в сплошное покаяние. Потому что другого пути устоять в деле спасения, в богоугождении у нас нету, как только постоянно выполнять заповеди покаяния. Потому что мы не можем шагу ступить, чтобы сделать точно богоугодно. Как это будет примесь? Сделал доброе дело, но обязательно какие-то примеси греховные. Почеславился, похвастался и так далее. И обокрали. И получается, что зря все делал. Поэтому наблюдаем за собой внимательной жизнью и каемся за малейшее уклонение в помысле, в ощущении. Тогда будет польза, и мы будем соделывать дело своего спасения. Вторым способом исполнения заповедей Христовых, который свойственен только для преуспевших христиан, у которых эти заповеди уже насаждены внутри их духа, является способ, когда человек не по написанным заповедям сверяет свои действия, а по руководству Духа Святаго, в нем пребывающего, исполнять эти заповеди из своего внутреннего духовного состояния. То есть он не задумывается о том, как написано и что написано. Он правильно действует, слушая Духа Святаго в каждую минуту, каждое мгновение, когда нужно поступить так или иначе. Это самый полезный, самый правильный способ исполнения заповедей. Он живой, безошибочный, потому что тут нет нужды в рассуждении, в лечении, в подборе, причем обязательно возникают какие-то погрешности, ошибки, и только долговременный опыт помогает более-менее точно понимать, подбирать заповеди и их выполнять. А здесь человек, не анализируя, не задумываясь, не вспоминая, а отдавшись руководству Духа Святаго, тем не менее, самым точным образом выполняет волю Божию, и, естественно, все заповеди, в которых эта воля отражалась для нас, падших людей. И такой человек блажен, потому что он не нуждается в письменных руководствах, а он имеет руководство самого Духа Святаго в себе и точно всегда угождает Богу, выполняя волю Его в самых мельчайших делах, помыслах, ощущениях, словах своих. Во всем он точно угождает волю Божию, выполняет эту волю, угождает Богу, потому что точно согласовывает свои действия по внушению Духа Святаго в нем обитающего. Но до этого состояния нам нужно еще расти и расти, сподобиться его милости Божией по определенным преуспеяниям, а до этого мы должны отдаться труду изучения заповедей и возделывания их с понуждением, насколько это только будет возможно, точнее и правильнее творить их, уврачевывая покаянием все неизбежные погрешности, которые возникают при исполнении заповедей Божьих. И да поможет нам в этом исполнении, в познании Бога и в росте, в исполнении заповедей и в покаянии молитвы святого великого блаженного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и всех святых от века угодивших Богу. Аминь.